Эти биографические очерки были изданы около 100 лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф. Павленковым 1839-1900 годы, написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования. Эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся для простых людей, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории. И тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия. А. И. Львович Кострица. Михаил Ломоносов. Его жизнь, научная, литературная и общественная деятельность. Глава 1. Родина М.В. Ломоносова. Его родители. Злая мачеха. Детство. Суровая природа северного края. Знакомство с бытом северных обитателей. Влияние условий, в которых протекало детство М.В. Ломоносова, на его характер. Первый учитель Ломоносова, увлечение расколом, грамматика Смотрицкого и арифметика Магнитского. Причины, побудившие Ломоносова бежать в Москву. Поступление в Заиконоспасское училище, просьба отца вернуться домой, один алтын. Успехи юноши в монастыре, недовольство обучением в школе, Киевская академия. Разочарование, возвращение в Москву. Неприглядную и суровую картину представляет собою родина нашего великого ученого и поэта Михаила Васильевича Ломоносова. Одна из больших и многоводных рек России, Северная Двина с давних пор служила удобным торговым путем, ведущим к единственному в те времена русскому морю. Это-то обилие даровой, стихийной силы передвижения и море, открывающее свободный доступ к западным государствам Европы, и определили, так сказать, русло, по которому предстояло осуществляться почти всей нашей первоначальной вывозной торговли. Понятно, как это обстоятельство должно было отразиться на увеличении народонаселения по берегам Двины. По мере приближения к Белому морю река все более и более расширяется, дробится на ветви, рукава и притоки и образует множество больших и малых островов. Одновременно число деревень, сел и городов все растет и растет. Одни из них были построены туземцами, первыми обитателями Двинской земли, а другие – выходцами из внутренней России, по преимуществу новгородцами. Со дня основания некоторых из этих поселений прошло уже несколько столетий. Так, например, против города Холмогор лежит на Двине остров, называющийся Кур-островом. Под этим именем он встречается уже в судной грамоте 1397 года и останется навсегда памятным для каждого русского, так как здесь-то и родился Ломоносов. Рост числа поселений, о котором мы только что упомянули, объясняется, с одной стороны, обширным спросом на рабочие руки для судоходства, выгрузки и погрузки товаров, а с другой – рыбным и соляным промыслами на море, привлекавшими многих из жителей этих мест. Дальний Север вел весьма значительную торговлю солью и рыбой с Новгородом, Москвою и другими городами. Выгоды торговли и промыслов заставляли жителей мириться с суровым климатом и жалкой природой этих мест. Вышеупомянутый Куростров не представляет собою ничего заманчивого для всякого поверхностного наблюдателя. Это довольно большой, но низменный остров, и в половодье он едва не затопляется разливом Двины. Всюду разбросаны низенькие болотистые кочки и невысокие холмы, сверху донизу затянутые мхом. Между ними лежат, словно погруженные в вечную дремоту, непросыхающие болотины с грязной водой. Ни леса, ни рощи не видно на всем протяжении острова. Только кое-где торчит жалкая, искривленная, точно больная березка. Да по береговой окраине растет беспрерывный чахлый ивняк, в какой-то грусти склонившийся над плавно движущимися водами реки. Нет здесь ничего такого, на чем глаз наблюдателя мог бы с удовольствием остановиться. И тем не менее, длинный ряд серых бревенчатых изб, деревень и сел тянется почти по всему низменному и песчаному берегу Кур-острова. И здесь идет негромкая, невидная, но упорная беспрерывная борьба за существование. Одна из этих деревень называется по-письменному Денисовкой, а в просторечии – Болотом. Отсюда из-за ивняка виднеются на левом берегу Двины холмогоры со своими старинными церквями, а по другую сторону, на правом берегу, как раз против холмогор, древнее село Вовчуга. Во времена Петра Великого в этом селе была устроена корабельная верфь, принадлежавшая архангелогородскому купцу Баженину. В бытность свою в Архангельске Петр неоднократно посещал богатого и умного владельца верфи и гостил у него по нескольку суток. В деревне Денисовки уже в начале 18 столетия жил черносошный крестьянин Василий Дорофеевич Ломоносов. Обыкновенно биографы нашего великого борца с неприятелями наук российских, говоря о его происхождении, утверждают, что он вышел из самой низшей простой среды народа, как бы желая этим еще больше оттенить необычайность гения Ломоносова. Мне кажется, что этот последний всем сделанным им так ярко проявил свою гениальность, что в подобных способах оттенения она совсем не нуждается. Тем более, что эти способы не вполне соответствуют фактам. Дело в том, что Ломоносов отец вовсе не являлся обычным крепостным крестьянином, рабом того времени. Совсем напротив, он имел участок земли, которым владел на правах собственности. Это ясно следует из сохранившейся купчей крепости, которую Василий Ломоносов передавал за 10 рублей своему односельчанину в полную собственность одной своих полей. Кроме того, он промысел имел на море, по Мурманскому берегу и в других приморских местах для лова рыбы трески и полтосины на своих судах, из коих в одно время имел немалой величины гуккор с корабельную оснасткою, всегда имел в том рыбном промысле счастье, а собою был просто совестлив и к сиротам податлив, а с людьми обходителен только грамоте, не учен. Так аттестует отца Ломоносова некий Варфоломеев в своей заметке от 4 июля 1788 года. Жизнеописание Ломоносова при академическом издании его сочинений 1784 года читаем. А отец Ломоносова был промыслом рыбак, и первые жители сего края состроил и по-европейски оснастил на реке Двине под своим селением галиот и прозвал его Чайкою, ходил на нем по сей реке, Белому морю и по Северному океану для рыбных промыслов и по найму возил разные запасы казенные и частных людей города Архангельска в Пустозерск, Соловецкий монастырь, Колу, Кильдин, по берегам Лапландии, Семаяди и на реку Мезень. Из этих фактов ясно следует, что Ломоносов отец был свободный, зажиточный крестьянин, вероятно, самый богатый на всем Кур-острове. Когда стали собирать деньги на строительство церкви в Денисовке, Василий Дорофеевич не задумался пожертвовать 10 рублей, то есть стоимость, как мы видели, целого участка земли. Этот вклад по своей значительности превышает все прочие, сделанные его односельчанами. Таким образом, на отца Ломоносова следует смотреть не как на простого крестьянина, а как на промышленника и купца. Только этою его зажиточностью и может быть объяснен его первый брак с дочерью дьякона Еленой Ивановной, урожденной Сивковой. От этого брака и родился сын Михаил, которому суждено было впоследствии прославиться на всю Россию и Европу, который в одном лице своем, как выразился Пушкин, объединял всю Российскую академию и университет. Год рождения Михаила Васильевича определяют по-разному. В конференц-архиве Императорской академии наук хранится пачка бумаг, среди которых находится собственноручная черновая записка Ломоносова, написанная в первые месяцы 1754 года. В этой записке Ломоносов заявляет, что возраст его 42 года. Такое утверждение заслуживает, говорит Пекарский, тем более доверия, что прочие выставленные в отзыве годы обозначены чрезвычайно точно, что подтверждается другими современными свидетельствами. Итак, если в 1754 году Ломоносову было 42 года, то он родился в 1712 году, а может быть и в 1711 году. О раннем детстве и отрочестве Ломоносова до нас дошли крайне скудные сведения. Мне не удалось встретить ни одной строчки, в которой бы сам Михаил Васильевич вспоминал о своей матери. Следует думать, что она умерла тогда, когда сыну ее было всего несколько лет. Отец женился вторично на дочери крестьянина Михаила Узкого. Мачеха не любила пасынка. Ломоносов называет ее злой и завистливой, говорит, что она всячески старалась произвести гнев в отце и вооружить его против сына. Такие тяжелые семейные условия, несомненно, имели большое влияние на складывающийся характер мальчика. Лишь только минуло Михаилу 10 лет, как отец стал его брать с собой на рыбную ловлю в Белое море и Северный океан. Это делалось не только потому, что Василий Дорофеевич хотел приучить своего сына к морю и воспитать из него доброго рыболова и моряка, но и потому еще, что отец просто нуждался в помощнике для своего дела. Мальчик был здоровый, крепкий и сильный, так что ж ему дома сидеть, у печки греться да с мачехой ссориться? Во время этих трудных и продолжительных поездок, по 4 недели подряд и более, молодой Ломоносов знакомился с величественной и суровой природой Северного океана. При этом он не оставался только простым созерцателем диких красот далекого севера. Нет, весьма нередко отец и сын вынужденно бывали вступать в жестокую борьбу с разбушевавшимся океаном, в борьбу, которая могла закончиться только или победою над грозной стихией, или смертью их обоих. Очень вероятно, что в памяти Ломоносова ярко вставали картина за картиной его далекие странствия с отцом по бурному морю, когда он писал в 1762 году «Воде на восшествие на престол Петра III».